Всем привет! Всех с Новым годом, дорогие друзья! Вы в первом выпуске Classic News на канале The Breakfast Show в 2026 году. Возможно, кто-то впервые подключился к нам. Я, конечно, чую себя этой надеждой. Ну вдруг кто-то впервые. Меня зовут Александр Плющев. Сейчас к нам присоединится Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Саша!
Чем мы тут занимаемся? Мы тут ищем разные литературные аналогии тому, что происходит в нашей жизни. Это выглядит довольно весело и искрометно. Дмитрий Львович занимается этим уже который год и не теряет хватки абсолютно, не теряет интереса и блеска в глазах не теряет. Вот, поэтому, дорогие друзья, если вдруг вы считаете, что мы какую-то новость упустили, какую-то литературную аналогию не нашли, или вообще просто хотите поддержать разговор, спросить что-нибудь у Дмитрия Львовича, абсолютно не относящееся к теме нашей программы. Внизу в описании есть ссылка на донаты. Приходите, так сказать, тыкайте в эти ссылки и отправляйте все, что хотите. Дмитрий Львович, в конце программы мы это дело рассматриваем, и происходит такое небольшое чудо. Вот был вопрос без ответа, и вдруг бац, он получил ответ. Еще должен сказать, что очень неплохо, если вы влупите лайков прямо сходу, было бы замечательно. Вот. Ну и начнем мы, мне кажется, с темы, которую никак нельзя пропустить. Похищение Мадуро. Не каждый день, знаете ли, не каждый год даже такое случается. Вот, на нашем веку раз, и ты попал в историю. Ну и живешь в исторические времена, вот буквально. Как вы, что вы думаете по этому поводу, на что это похоже из литературы, на кого похож Мадуро? Вопросов у меня много сегодня по этому поводу.
Понимаете, прежде чем мы будем говорить об аналогиях для Мадуро, которых очень много, потому что латиноамериканская литературная школа оставила нам массу описаний государственных переворотов, это такой, можно сказать, главный модус латиноамериканской школы – смерть старого диктатора или его похищение. Больше всего все спрашивают, а как же вот Трампу позволено, а остальным не позволено? И здесь я не могу не процитировать моего любимого литературного учителя Льва Мочалова, который уже, по-моему, 90 лет написал это короткое стихотворение. «Я нашел объяснение тропу, зооморфный бог. Почему ты украл Европу? Потому что мог. Будь собою, не слушай трёпа престарелых пней. Будет с тем возлежать Европа, кто приплыл за ней. А тебе, оккупант окопа, на твоем веку не видать, что будет Европа позволять быку». Это очень здорово сказано, и Мочалов был вообще резкий и блистательно формулирующий поэт. Действительно, в данном случае, что позволено быку, позволяющему себе похищать Европу, то другим недоступно. И потому он украл Мадуро, что он мог украсть Мадуро. И как бы я, так сказать, не относился к этому, а я считаю, что это далеко не подарок для Венесуэлы, и ничем хорошим для Венесуэлы это не кончится, потому что когда диктатор валит народ, это совсем не то, что когда диктатор валит сосед. Это большая принципиальная разница. Но в первый момент, понимаете, нельзя скрыть радость. Радость от того, что очевидный диктатор, воротивший абсолютно все, что хотел, позволявший себе в своей стране любые нарушения прав человека, самоуверенный, наглый, вот такой абсолютный диктатор вдруг летит в Нью-Йорк и предстает перед Бруклинским судом. Это довольно интересное напоминание о масштабах. И как тут не вспомнить, знаете, вот воспоминания Луначарского, они, наверное, самые откровенные воспоминания о Ленине, потому что он Ленина искренне любил, и он не мог скрыть этого обожания. И он пишет там: «Больше всего я любил в нем его детский азарт. Когда ему сообщали об удавшемся теракте, он по-детски хлопал себя по ляжкам и повторял: „Молодцы“. Потом он брал себя в руки и говорил: „Нет, конечно, террор – это не наш путь“. Но в первый момент, когда ему сообщали об удаче, он говорил: „Ай, молодцы“». Вот все-таки этот неприкрытый, отвратительный, что говорит ленинский азарт, он настоящим политикам присущ. И сколько бы мы ни говорили о нарушениях международного права, Мадуро до такой степени это международное право топтал сам лично, что применительно к нему как-то не очень хочется быть его адептом. И я абсолютно уверен, что классиком нашего времени будет Денис Драгунский, который сегодня утром замечательно написал: «Хватит дрочить на международное право или, по крайней мере, смените руку».
Ну, знаете что? Тут я, во-первых, с вами мало согласен, но моего мнения здесь мало кто спрашивает,
Нет,
поэтому...
нет, я очень-очень сам с собой не согласен, Саша.
Вот, да. А во-вторых, я вспомнил как раз литературную аналогию, которую вы мне напомнили Лениным с Луначарским. И, как ни
Да.
странно, это будет Александр Дюма «Три мушкетера». Ну, я книжку-то мало читал. Вот из того, что читал, помните там фрагмент, когда король отчитывает Детревиля и его мушкетеров за дуэль. Ну, не за дуэль, за стычку с гвардейцами.
Да-да.
Вот, и он их так отчитывает, что, в общем,
Что он очень доволен,
ты понимаешь,
конечно.
что он доволен, он их хвалит на
Он в
самом
восторге.
деле.
Говорит:
Он там...
господа, ну это чересчур, ну вы оскорбили веру, да, но на самом деле, разумеется, он счастлив, ведь это его имени не посрамили. И то
Да.
это прекрасно.
Вот это ужасно напоминает, но
Да,
мне кажется как
совершенно.
раз, что то, что было свойственно для и мира мушкетеров, и мира империи, и там 19 века, все-таки в 21-м уже малек как-то устарел, хотя книжки мы любим, книжки-то были хорошие.
Устарело, несомненно. Я хочу напомнить всем, что это ведь Марго Симоньян с флагом США разъезжала по Москве после избрания Трампа. Никто из нас этого не делал. И более того, эта Государственная Дума аплодировала изданию, ну, избранию Дональда Трампа, а вовсе не российская оппозиция. Мы-то в этом плане абсолютно чисты. Но что хорошо, то хорошо. Когда он ставит диктатора на место, напоминаю, что есть в мире силы большие, чем диктатор. Это приятно. Наверное, правее всех в данном случае безусловный классик Александр Гельман, автор самых точных социальных пьес. Он своему сыну, тогда малолетнему Марату, сказал: «Маратик, в мире никогда не побеждает добро. В мире иногда берет верх меньшее зло». И вот здесь вопрос о меньшем зле надо решать каждому самостоятельно. Потому что, в конце концов, как правильно написал уже Гельман-младший, победа во Второй мировой войне тоже не была победой абсолютного добра. Но просто это было добро чуть больше, чем Гитлер. И в данном случае, бесспорно, справедливость на стороне тех, кто радуется краху диктаторского режима. Как я понимаю, что после краха Мадуро наступит ровно то, что описано в замечательном «Обитаемом острове». Помните, когда странник на последних страницах говорит Максиму: «Ты, мальчик, много еще чего не знаешь. Ты еще не знаешь, что такое инфляция. Ты не знаешь, что такое лучевая депрессия. Ты не представляешь себе, что это такое, когда после отключения башен в депрессии свалится 90% населения». И Максим говорит: «Да-да, я ничего этого не понимаю, я знаю только одно. При мне здесь больше башен никто не построит». Может быть, и построят, но первый момент счастья, который испытывает Зев, помните, он говорит: «Я, Господи, Боже мой, я не думал, что при моей жизни это случится». И те люди, которые сегодня благословляют похищение диктатора и плачут на улицах Венесуэлы, родственники арестованных, родственники убитых без суда, эти люди тоже не думали, что при их жизни такое случится. Я абсолютно уверен, что и нам с вами, правда, без всякой помощи Трампа, предстоит еще пережить этот радостный момент. Дело в том, что Россия, как мы знаем, все сама, потому что у нее есть ядерный щит. России придется самой убирать своего диктатора, и этот момент счастья, счастья Зефа на улицах Саракша, нам предстоит, что бы они там себе не думали.
Ну, хорошо, а тогда вообще на кого у нас из литературных героев похож Мадуро? Человек, который внутри своей страны был диктатором, который и вдруг на которого нашлась большая сила. Сейчас мы не берем вообще аспекты там международного права или еще чего-то, а вот просто такая вот история. Не обязательно, чтобы литературный герой тоже был диктатором. Я имел в виду то, что он пользовался властью, был всесилен. И вот какая-то управа на него сверху, так сказать, нашлась.
Ну да, капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка, и даже подпевал Марсельезу. Характеристика капитализма у Маяковского в поэме «Ленин» абсолютно точна. Они все эти диктаторы начинали как бунтари. Он вообще был, так мы помним, водителем автобуса, таким борцом за права пролетариата. И что особенно ценно, этот образ свергаемого латиноамериканского диктатора присутствует во всей решительной латиноамериканской литературе, начиная с сеньора президента Астуриуса и кончая осенью патриарха Маркеса. Во всей латиноамериканской литературе, начиная с главного ее романа Педро Парама Хуан Рульфа, присутствует опыт страшного отца, которого в конце концов свергают. Отца нации, отца народа. Перон, его всегда таким изображали, начинал как борец за права, окончил как диктатор. Вся абсолютно, я не говорю про Кастро, которого тоже все его враги изображали революционером, утратившим всю свою революционность. Это такой тип, социальный тип латиноамериканского диктатора, который попутал Рамса и забыл, что не все ему можно. В конце концов, Америка всегда хозяйствовала на всем континенте, как у себя дома, и в 100 годах одиночества фруктовая компания весьма наглядно это показывает. Но как бы мы к этому ни относились, нельзя не вспомнить последние слова из «Осени патриарха» от того, что дряхлое время вечности остановилось наконец. Помните, он проиграл выборы и присвоил эти выборы, и казалось уже, что он будет всегда. И то же самое казалось при Лукашенко, когда он похищал результаты выборов. И то же самое казалось при Пероне, когда он своих политических противников давил без малейшего смущения. Все это было. И то же самое было в Испании при Франко. Все было. А потом дряхлое время вечности остановилось наконец. Я очень счастлив, что в моей жизни это один раз на моей памяти случилось в конце 80-х. И второй раз случится, чтобы отвлечь меня от мук старости, в обозримые 5-10 лет.
Ну, дай-то бог, у нас еще
Дай
будет
бог.
сегодня время на прогноз, а сейчас время на стихотворение от Дмитрия Львовича, я так понимаю, ну, потому что я-то знаком с текстом заранее, иногда бывает, и вот это тот случай. Вот, и мне кажется, как раз самое уместное именно сейчас его прочитать. Я просто напомню нашим зрителям, что раз в неделю Дмитрий Львович делает для нас невероятную штуку, он сочиняет по теме одной из новостей специальное эксклюзивное стихотворение, которое больше до этого нигде не звучит, а
Да,
потом
ну
может быть.
я просто порадовался тому, что теперь, видимо, компанию Януковича в Ростове вполне может составить Мадуро. У меня была такая мечта, чтобы Мадуро отдали России, потому что он в Америке не нужен совсем, поверьте. Отдайте Путину Мадуро, он жил бы тут и в ус не дул. У нас Сенат, Совбез, Госдума, полтыщи маленьких Мадур. И молодежь, и ветераны, грустные под вечер, злые с утра, насквозь рабы, насквозь тираны, по ситуации смотря. Отдайте Путину Мадуро, ей-богу, вам не кстати он наша русская натура, как Патефон, как Катихон, вот мага, что заботы мало, тиран, зачем на киче им? Добро бы он скромно ел, как Мао, но вдруг он жрет, как Ким Чен Ын. Скажу еще красноречивее. В стране, где консерватор чинный догуливает срок второй, там арестованный герой потребен, как на жопе чирий, или точнее геморрой. Отдайте Путину Мадуро. Зачем в стране держать врага, когда его тугая шкура чекистской кодли дорога? Давно пора собрать в России всех, кто мечтает как-нибудь в своем озлобленном бессилии обратно время повернуть. Послать туда вождей рано. Ведь ясно, поздно или рано они себя не сберегут. А в зоне русского тирана им явно будет very good. Всю нефть оставить им на память, но по границам взять в зажим и запретить им шерить в память, хвалить и славить свой режим, а контурить его, обрамить и счесть психически чужим. Такую сделку подготовить, а в рейс обратный чух-чух-чух забрать Гаринова, Беркович, Искобова и Петричук. И можно, кстати, вслед Мадуре туда отправить заодно все коллективное гумно, что хочет жить при диктатуре, не сомневаюсь, их полно. И если Трамп, как некий кочет для почести и куражу, всю нефть себе в наследство прочит, и сам на трон российский вскочит, и Нобеля собой подмочит, ей-богу, я не возражу.
Прекрасно, спасибо большое,
спасибо
Дмитрий
и вам,
Львович.
Дмитрий.
Спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайки Дмитрию Львовичу и его невероятному таланту, ну вот, благодаря которому мы здесь все собираемся,
спасибо.
И который ценим не только как талант критика, но...
Иногда и как сочинителя.
Да,
спасибо.
Как сочинителя, потому что это главный его талант. Я все думал, почему он у нас не применяется. И вот теперь, пожалуйста, все есть, все применяется. Давайте пойдем дальше. Мадуро, конечно, это все прекрасно. Хотя, знаете, еще напоследок хотел вот вернуться к тому фото знаменательному, которое первое самое было, где в наушниках. Вот, чтобы мы его посмотрели. Оно, конечно, очень, как это сказать, ну, такое, во-первых, очень просящееся в историю. Вот историю будут вспоминать, как вспоминают историю по разным фото, там, я не знаю, как вот на небоскребе вот люди сидят на балке, там завтракают, или как фото, не знаю, водружение флага над Рейхстагом. Историческое фото, очевидно. Вот это тоже одно из них, может, не настолько масштабное, но тем не менее. Вот. Я бы тоже хотел бы попросить вас сказать несколько слов о нем, возможно, без всяких литературных аналогий. Но мне кажется, образ такой яркий, что не грех и прокомментировать.
Нет, образ, безусловно, яркий, но, понимаете, любуясь Мадуро в его ничтожестве, не будем впадать в бесчеловечность, да, пожалеем чисто по-человечески диктатора. Потому что, понимаете, столько было людей, которые перед ним трепетали, когда он был во власти, и которые будут его всячески унижать и оплевывать, когда он в поражении. Я бы очень хотел надеяться на то, что, по крайней мере, в суде бруклинском или, по крайней мере, на суде истории не будут нарушать элементарных прав человека. Мне бы хотелось верить, чтобы история, осуществляя справедливость, обошлась без унижений, плевков, тычков, без публичных глумлений над фигурой Мадуро. Он проиграл, проиграл в гораздо большей силе. Но, по крайней мере, одно несомненно, те, кто глумится над побежденным, себя к свободе не приближают. Я думаю, что если уж искать фотографию, символ нового века, то вот как улыбка Гагарина стала символом века 20-го, так одним из символов века 21-го имеет стать все шансы улыбка Зеленского при словах Трампа «Путин желает Украине добра и процветания». Лицо Зеленского в этот момент было более красноречиво, чем все остальное. Я думаю, что вот эта фотография, безусловно, украсит музей истории и Украины, и мира. А фотография Мадуро в наушниках, она лишь напоминает об одном. А так и хочется произнести эпитафию прохожего, да? «Лежал бы ты, читал бы я».
Да, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. И сейчас мы переходим к мистификациям на этой неделе. Ну, у нас неделя с воскресенья по воскресенье, да, получается, очень удобно. значит, было целых две больших гигантских таких мистификации. Обе они связаны с войной в Украине. Во-первых, внезапно вдруг от Путина загласили, первым начал, как ни странно, в общем, министр иностранных дел Лавров, загласили о том, что якобы на резиденцию Путина на Валдае летел целый рой беспилотников, и только невероятно точная работа ПВО помогла, значит, сохранить жизнь невероятного российского лидера. Ну, это было бы забавно, но тем не менее власти России так или иначе, но каким-то образом втерли эту мысль и соседям по СНГ, так сказать, начиная от Казахстана и заканчивая там, ну, разумеется, Белоруссию, вот, и даже более дальним соседям, там, типа Индии, и, в общем, как-то, ну, до Совбеза ООН, правда, не дошло, в общем, как-то попытались эту мистификацию протащить, всячески какие-то пруфы левые давали, ну, ничего, как мне кажется, не получилось, тем более, что американское ЦРУ, да, даже Трамп сказал, что, в общем, он как-то озадачен и озабочен, особенно если это правда, вот, но ЦРУ сказал, что ничего похожего не видела, поэтому неизвестно. Вот. Была и вторая мистификация, но о ней чуть-чуть попозже. Не будем две в одну складывать. Вот. Что думаете по этому поводу? У нас же наверняка вот каких-нибудь таких мистификаций в литературе полным-полно. Когда пытаются убедить в чем-то совершенно неочевидном, как будто бы это и так понятно.
Понимаете, это, конечно, опять-таки себя цитировать грешно, но я помню, когда был изготовлен грандиозный фейк с самолетом, который якобы сбил украинский Боинг, и сам этот самолет был предъявлен, и мы тогда в «Новой газете» писали: российский интернет в последний год не видывал такого разогрева. В 5-километровый самолет стреляли справа, а попали слева. Вот вся эта картина, которая подготовлена была на коленке кем-то из российских контрпропагандистов, была озвучена, как сейчас помню, в программе Михаила Леонтьева. Ровно такой же копеечный и неудачный фейк был нам предъявлен. Но, вообще говоря, все это, как справедливо замечал когда-то Жванецкий, больше всего похоже на страдания футболиста, который, имитируя серьезную травму, катается по полу из-за ерундовой царапины, делая вид, что его сбили навеки и лишили будущей дееспособности. Это все, разумеется, с самого начала не выглядело серьезно, и, наверное, Дональд Трамп еще раз проявил мужество, сначала купившись искренне, а на следующий день разместив в своей социальной сети статью из «Нью-Йорк Таймс», где в конце было сказано: «Перестаньте слушать жалобы Путина и дайте, наконец, жару». Это цинично, конечно, звучит, и сама статья была выдержана в лучших традициях жесткой американской филитонистики. Но ничего не поделаешь, ни одного доказательства, ни одного сляпанного сколько-нибудь серьезно фейка, полная голословность, и при этом, если даже считать, что, как написал Владимир Пастухов, тоже классик современной политологии, если даже считать, что хоть один дрон прилетел, а кто, собственно, сказал, что резиденция диктатора является нелегитимной целью? А это все равно, что Геббельс стал бы сетовать на разрушение рейхсканцелярии после 4 лет бесчинств Рейха на русской территории. Ну, простите, территория диктатора, резиденция диктатора для наступающей армии противника является не просто легитимной, а главной целью. И
Мне
если
кажется, дело даже не в диктаторе. Вы, может быть, хотите сказать агрессора.
агрессора, но и диктатора, безусловно. Да, конечно, агрессора, потому что диктатура и агрессия часто ходят об руку, но в сегодняшнем контексте Владимира Путина трудно назвать как-нибудь иначе. Но агрессора, безусловно, да. И после 4 лет такой войны, войны, которая сводится, как мы понимаем, не к освобождению, а к вбиванию в бетонную крошку, а после обстрелов мирных граждан Харькова, после того, что творилось в последние 2 ночи в Харькове и в Одессе, после удара по пятиэтажке, остается жалеть, как правильно совершенно писал Виктор Суворов, остается жалеть не о том, что Сталин отрицал свое предполагаемое нападение на Германию. Остается спросить, а почему бы Сталину не напасть на такую Германию? Я хорошо помню, как мне Виктор Суворов в интервью это говорил. А в конце концов, что было бы плохого, если бы Сталин, воспользовавшись ситуацией, напал бы на Гитлера, когда тот не ждал? Тогда бы российская армия разрезала Европу до Гибралтара в течение 3 месяцев. С этим можно спорить, можно не соглашаться. Нельзя отрицать одного. Полное моральное право у Украины на этот обстрел дронами было бы, если бы только этот обстрел дронами не был так бездарен. Зачем обстреливать дронами здания, которые уходят на 70 этажей в глубину? Более глупую трату дронов трудно себе представить.
И вторая, собственно говоря, мистификация, которая была, она была с другой стороны, потому что ее мы с вами, ну, первую часть мы с вами обсуждали как серьезный, собственно, повод, серьезную новость. Помните, речь шла о Денисе Вайтрексе Капустине, которого якобы убили. Вот мы говорили о его противоречивом отношении к нему из-за, с одной стороны, его взглядов и из-за другой стороны то, что он делает сейчас. Вот. Но споры эти, как выяснилось, были, в общем, умозрительными на самом деле, и, может быть, бессмысленными, потому что все это, как выясняется, было инсценировкой. И нам рассказали такое. Тут уж, знаете, новости в классике, сразу вспоминаешь Бабченко. Вот. И, собственно, то, что с ним произошло, тоже, знаете ли, уже стало классикой в некотором смысле. А выросло, мне кажется, поколение, которое про приключения Аркадия Бабченко-то вот вместе со службой безопасности Украины не очень-то и знает или помнит, но просто в силу того, что это было довольно давно, надо признать. Мы еще были в России, по-моему, и вы тоже еще были в России.
И я был в России, да, мы
Вот,
очень
да,
хорошо это
я
помним.
помню, как я ехал, это, конечно, потрясающе, я помню, как я ехал в вагоне метро, ну, то есть, когда стало известно, что, значит, Аркадий Бабченко погиб, все решили как-то собраться его, то ли помянуть журналисты в доме журналистов, собственно, или около дома уже, я уж не помню, и я ехал туда, ну, а мне час ехать, за это время он воскрес. Вот, я в вагоне метро такой открываю, Аркадий Бабченко не умер. Ай, ну и слава богу, долгих лет жизни, Аркадий. Вот. И тут вот такая
И
история,
там, вы
что...
понимаете, самое элегантное, конечно, не только то, что Бабченко воскрес подобно Капустину, а самое элегантное то, что Буданов получил за ликвидацию Капустина 500 тысяч долларов. Вот то, что до такой степени Россия готова, я не уверен в этой цифре, но она была озвучена, полмиллиона долларов было отдано за голову создателя и руководителя Легиона Свободной России. И самое здесь интересное, что взял эти деньги и использует, разумеется, на российскую, то есть на антироссийскую, на украинскую оборону, использует их тот человек, который выдал себя за киллера, а в реальности был агентом ГРУ. Вот это, конечно, украинской военной разведки. Это, конечно, очень элегантно. Как не вспомнить того, что в свое время мое абсолютно, значит, по версии Пригожина, мое выступление перед фальшивым депутатом, которое, кстати говоря, было не выступлением перед депутатом, а было нормальным творческим вечером, проведенным в Верхней Туре, без всякой агитации за этого депутата, на которую он настаивал. Деньги, которые были получены за это выступление, пошли не мне, а на адвокатов политзаключенных. Этому нельзя не порадоваться тому, что Пригожин тогда оплатил защиту для нескольких политзеков. Да и жители Верхней Туры, насколько я помню, моим поэтическим вечером остались вполне довольны, когда бы еще я к ним приехал. Это тогда, когда несуществующий депутат Михайлов очень гордился моим разоблачением, а на самом деле никого, кроме Пригожина, не разоблачил. Но мне что нравится в этой ситуации, что, по всей видимости, Россия, оплачивая уничтожение Капустина такими деньгами, она расписывается, разумеется, только в собственной неспособности, в собственном бессилии, неспособности его убрать иначе. И какое же счастье, что в рядах ВСУ не находятся людей, готовых купиться на любые российские средства, что если и может Россия кого-то убедить или за чей-то счет победить, то исключительно за счет алчных предателей, которых, слава тебе, Господи, в рядах ВСУ для таких заданий не находится.
Ну, я просто тут, знаете, справедливости ради, как присутствующий здесь новостник, так сказать, если бы нужно было назвать нашу программу в стиле названия какого-нибудь кабачка в Великобритании, паба в
Да.
Великобритании, да, я бы сказал, что мы бы должны были называться «Поэт и новостник». Вот. Ты знаешь, как присутствующий здесь новостник, я только единственное хочу сказать, что это мы знаем со слов, ну, насчет 500 тысяч, чего там, долларов или
Да,
евро.
знаем со слова Буданова совершенно.
Да-да, ну, поскольку Буданов невероятно хорош в пиаре, просто невероятно.
Очень
Поэтому...
хорош. За что и получил свое новое назначение.
Да, я вот здесь как бы обязательную ссылку поставлю. Знаем со слов. А
Да,
вот
ссылка,
верить, не верить...
безусловно, но, как мы знаем, запоминается красиво придуманная финальная фраза, как учит нас Юлиан Семенов. Эта фраза запомнится.
Да, что сказано сначала и в конце, да, совершенно
Да, это мы запомним.
так и есть, так и есть. Но, знаете, еще пару новостей, прежде чем перейти уж совсем к кукухе откровенной, пару тем, которые были. Я не знаю, вы смотрели «Науку у Дудя» или нет?
Конечно. На
Видели? Вот.
быстрые перемотки, но смотрел.
Да, ну мы с вами уже обсуждали
Да.
Майкла у Дудя, поэтому ничего нового. Это становится уже примерно постоянной рубрикой
Да.
нашей программы. Но хороших людей чего бы не обсуждать. Ну, интересно. Не то, что
Интересно, чрезвычайно.
не будем категориями хороший и плохой, а вот интересных людей почему не обсудить. Скажите, а вот после этого интервью, какую героиню, какое литературное произведение, какие ассоциации у вас с
Однозначно,
данным?
однозначно и безусловно, это женщина русской революции, та же Засулич, которую удалось оправдать, поспешно вырвать из рук самодержавия. На следующий день ее опять хотели арестовать, но было поздно, она уже была переправлена за границу. Я не знаю, как переправили за границу наука. Говорят, что ее освобождение лоббировал лично Сергей Кириенко, которому не захотелось ссориться с российской молодежью, и он решил так вдруг Суркова показать себя прогрессивным, не знаю. Но так или иначе, это очень похоже на оправдание бегства Засулич и очень похоже на всех этих красавиц русской революции, таких как Фигнер, которая оказалась в заключении надолго, или таких как Засулич, которая бежала, или такие, как Гесси Гельфанд, которая умерла в заключении от родильной горячки. Слава богу, что наука посчастливилась бежать. И вот что вспоминают абсолютно все, кто с этими женщинами общался. Мало того, он говорит, что они были очень красивые, очень эффектные, при этом совершенно не следили за своей внешностью, а эффектные они были потому, что в них не было заметно ни тени страха, а только бесконечное презрение своим врагам. Наука, она же сказала, что ее пытались шантажировать, пытались давить, что ей угрожали, требовали, чтобы она в порядке раскаяния поехала выступать в Донбасс. То есть способы давления, в том числе и через мать, были самые разные. И вот то, что вспоминал Кони Азасулич, когда я видел эту женщину, я сочувствовал не ей, а самодержавию, потому что ее решимость, ее полное бесстрашие говорили об абсолютной невозможности ее сломить. И когда я слушал «Наука», понимаете, мы все так немножко склонны к сентиментальности. Мне, может быть, и хотелось бы увидеть что-нибудь более трогательное, более уязвимое. Но я услышал, как сказано было у Грина, железный смех будущего. Увидел, как сказано у того же Грина, гибкую человеческую сталь. И это гораздо лучше, чем, как сказано у Грина в «Капитане Тюке», лучше, чем смех дряхлого прошлого. Я услышал смех будущего. Я увидел девочку, которую не удалось ни напугать, ни сломать, ни хоть сколько-нибудь смягчиться. Это не то поколение, которое будет рассчитывать с нашей стороны на какую-либо сентиментальную жалость. И я лишний раз молюсь о том, чтобы они меня взяли в свое будущее, потому что для них даже я, признаться, персонаж сомнительный, слишком мягкий. Она, конечно, большой молодец, и Дудь большой молодец, что с ней поговорил, и послушал я ее в новогоднем концерте, и лишний раз убедился, ничего от мягкого сентиментального ребенка, каким ее изображали, в ней нет. Эта девочка железными руками выстроит свое будущее.
Да, но
Молодец.
насчет старого смешно, знаете, тут получил в обратную связь, ну, писали мне что-то про Макс, про мессенджер Макс, и говорят, вот вам, значит, про Макс, скорее всего, его прокачивают там, и такое замечание, хотя вы старый, дико сомневаюсь, что вы знаете, как прокачиваются приложения. Спасибо, спасибо, старый, конечно.
Ребят, понимаете, старый-то старый, мы, конечно, не дети, но нам хватит жизненных сил и жизненного ресурса вас пережить. И как не вспомнить слова Льва Толстого об истории замысла войны и мира? Первый толчок замысла войны и мира пришел тогда, когда в 1956 году стали возвращаться декабристы. Я увидел свежих, молодых, крепких, полных жизни стариков, которые после 30 лет в Сибири вернулись к дряхлым, полуразложившимся счастливцам, которые избежали высылки. Да, дряхлые и полуразложившиеся – это уж никак не мы.
А теперь, помимо, значит, героини русской революции Наока, у нас впереди целый 2026 год, ну, за исключением 4 дней, которые мы уже практически прожили. Давайте на эти 360 с небольшим дней дадим какие-то прогнозы. Вас очень ценят и любят за прогнозы, Дмитрий Львович, я так
О,
вообще...
да,
Вот.
это моя сильная
Да,
сторона,
ваш конек
безусловно.
буквально. Ну, слушайте, на 2026, мне кажется, довольно легко давать прогноз, хотя вот Мадуро, поди, кто прогнозировал. Несмотря на то, что вроде бы все на это намекало, но мы могли допустить многое, но чтобы так... Поэтому, с одной стороны, легко, но потому что видны какие-то тренды, а с другой стороны, трудно, потому что вот уже начался год, уже неплохо, так сказать. Что скажете, что нас ждет в 2026, по мнению Дмитрия Быкова?
Ну, понимаете, огненная лошадь, она всегда год с таких
Господи, и вы туда же, огненная лошадь.
довольно, ну, а я до сих пор, как вы видите, в ее цветах, в
Ну
оранжевых,
да.
красных. Это вы еще ботинки не видите, а ботинки-то у меня, кроссовки фирмы Андерсон, просто огненные, да, действительно огонь. Я абсолютно солидарен с людьми, которые ждут от огненной лошади, что она понесет. Уже видно, что год будет полон стремительных, травматичных, непредвиденных перемен. И более того, как правило, в этот год, если отчитывать по 12 лет, то это очень видно, как правило, в этот год происходят события неожиданные, но назревшие. События, которые можно было предсказать, как вот захват Крыма и начало украинской войны в 14-м, за 12 лет до того. Захват Крыма я предсказывал задолго до этого, задолго до того, как он случился. Мне все говорили, ну как же, а Будапештский протокол? Да Будапештским протоколом давно уже готовы были подтереться те, кто его подписал. Значит, будут происходить события, назревшие, как бы неожиданные, но очень радикальные. И ясно совершенно, что будет готовиться год козы. Тот 27-й год, который для меня год 60-летия, год исполнения многих мечтаний, а с точки зрения нумерологии, в которую я, правда, не верю абсолютно, финальный год российского режима, я вижу сейчас, что изобретательность зла резко падает, и наоборот, что противники зла, особенно в Беларуси, в том числе, кстати говоря, и в России, смелеют. Происходит такой некоторый крах пиетета. Раньше, вот прав совершенно любимый мой антрополог Шамолин Роман, который говорит, что большое зло, оно претендовало на нормативность, потому что его было так много, казалось, что оно само по себе начинает диктовать норму. Нет, это будет время напоминания о норме. В течение 26-го года очень многие казавшиеся незыблемыми политические фигуры падут. И один прогноз у меня, который абсолютно благоприятен, как мне кажется, для Украины. Украина выработала такую хитрую тактику. Не нравится вам Ермак? Получите фигуру гораздо более радикальную на этом посту. Буданова – это еще самый мягкий вариант. Не нравится вам Зеленский? Получите Залужного. Или не Залужного, а, допустим, любого другого соратника президента, но с еще более ярким антироссийским дискурсом. А я думаю, для Украины это будет год, если не победы, то очень серьезного укрепления. Потому что, по крайней мере, от Трампа мы уже услышали, главное предприятие, главное препятствие на пути к миру сегодня – это Владимир Путин. Мы услышали это от президента США. Я совершенно не собираюсь петь ему осанну, с ним мир еще нахлебается всякого, и конец года будет для него отнюдь не радужным, но одно несомненно, он разбудил и пробудившуюся Европу, и пробудившуюся Америку, становящуюся великой не по-маговски, мы увидим очень скоро. Кстати говоря, самым ярким, наверное, предвестием этого, кто еще не видел, посмотрите немедленно, самым ярким предвестием этого является американский фильм «Орудия», «Weapons». Это лучшая аллегория, лучшая мистерия, которая появилась за последнее время, и финальные кадры этой картины, эти дети, которые врываются в здание и разрушают его, это лучшее обещание на предстоящий год. Просто вот сегодня выключите эту нашу программу и включайте «Weapons». Я обещаю вам 2 часа чистого блаженства.
Нет, знаете, вот когда вы выключите нашу программу, потом еще включите программу «Точка», а после
а
этого
уж
можете
после этого
«Weapons».
«Weapons».
Да, совершенно
на
спокойно.
На ночь самое оно.
Ну, можно прерваться на часок, потому что между нашими программами час, можно прерваться на часок, потом прерваться на «Точку». Потом... Ну, в общем, на «Точку»
но
приходите. Но
все-таки посмотрите «Точку». Спасибо нам.
Да, спасибо, Дмитрий Львович. А вот еще до новостей «Великой державы» будет падение Лукашенко. Значит, дело в том, что тут Лукашенко не катался, а в смысле играл в хоккей, хотя, конечно, наверное, лучше будет сказать катался, он играл, как будто просто катался на коньках, вот, играл в хоккей и упал. Его там уронили, не просто упало, а его уронили. И, конечно, надо было видеть игрока. Я думаю, вот интересно, пронеслось у него в мозгу вся жизнь перед глазами, вот это вот как. Он и головой-то ударился прилично как-то, потом сказал, что мышцы спины потянул и все такое. Вот так вот уронить человека. Похожую историю я, кстати, слышал про Путина, но только не про хоккей, а как его вином кто-то облил случайно на приеме.
Не кто-то, а Башмет. Это совершенно конкретная история. И Владимир Путин произнес, отряхивая замечательную фразу, «О, творческая интеллигенция!» прозвучало в его устах как самое грубое ругательство. Да, пожалуй, из всех поступков Юрия Башмета это было самым запоминающимся, потому что в остальном он демонстрировал удивительное раболепие. Что касается этого падения, то, Как не вспомнить Гая Калигулу из Светония? Во время жертвоприношения под порывом ветра он упал и увидел в этом дурное предзнаменование. Он увидел, а большинство людей применительно к Лукашенко не видят. Я думаю, что мы вступаем, ну, если не в последний год Лукашенко, то, по крайней мере, в кризисный год Лукашенко. Мы много раз говорили о том, что у российского режима два маркера – Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко. Пока эти опоры неколебимы, у режима все в порядке. Когда поколеблются две они, две эти главные колонны путинского портика, это наиболее важный знак, что что-то будет меняться. Разумеется, я думаю, что и Рамзан Кадыров чувствует себя лучше, чем хотелось бы его оппонентам. И Александр Лукашенко, если и покинет пост, то не из-за физической немощи. Но Александр Лукашенко сам чувствует что-то такое. Он начал выпускать политзаключенных. И это не потому, что он задумался о калии. Всего калия мира не хватило бы, чтобы он разжал челюсти. Он задумался о душе. И дай бог, чтобы он, как настоящее политическое животное, имеющее дар предвидения, умеющее предвидеть будущее, дай бог, чтобы он, как настоящий политик, понял, сейчас ему пришла пора смягчаться, потому что участь его будет решаться в ближайшее время. Мне кажется, оба они, и Кадыров, и в особенности Лукашенко, почувствовали такую, знаете, из главной классики надпись на стене: «Ты взвешен на весах и найден довольно легким». Знаменитая надпись, которая появилась на стене Валтасара: «Ты взвешен и найден легким». Мне кажется, Александр Лукашенко в своем падении это почувствовал.
Но мне кажется, у нас не прошла литературная аналогия здесь, которых, по идее, это должно быть много. Кто там на королей у нас, кто там их не толкал случайно или еще что-нибудь в этом духе?
Нет, ну вообще-то Светоний – это вполне себе литературная аналогия,
Окей.
упал во время жертвоприношений. Но хочу напомнить вам, что и Ветхий Завет – это тоже вполне себе литературный источник. Надпись на перу Валтасара огненным перстом это тоже источник литературный. Но если вам нужен литературный источник самый прямой, то это, конечно, Толстой, Хаджи Мурат, где сказано: «Николай», там, помните, есть две главы о Николае Первом, где сказано: «Николай впервые начал сомневаться, ибо стал задумываться о смерти». Раньше он послал бы студента прогнать сквозь Шпицрутины без малейших проблем, но все чаще он чувствовал ту тяжелую боль в спине, которая заставляла его сомневаться в своем бессмертии. Вообще перечитывать Хаджи Мурата, главы про Шамиля и главы про Николая, это сегодня самое полезное занятие. Хаджи Мурат – лучшее, что написал Толстой.
А, да, но вы знаете, когда вы говорите о том, что Лукашенко задумался о душе, ну, то есть, конечно, он играет перед нами какого-то сентиментального
Да-да.
такого, значит, да, колхозника, вот, но на самом деле, конечно, мне кажется, мало кто обманывается с тем, что с душой-то у него вообще так себе.
Нет, он, конечно, диктатор ровно такой же, как и Мадуро. Никакой сентиментальности там нет. Но он, я думаю, хорошо понимает, что его участь в ближайшее время будет не его личным выбором. Как было сказано в одной из проповедей Христа: «Придут к тебе, припаяшут и поведут, куда не захочешь». Там это сказано о старости, но вообще-то это касается не только старости. И поведут, куда не захочешь. Мне кажется, Александр Григорьевич очень хорошо понимает пределы своих возможностей и понимает, что Белоруссии, по крайней мере, есть куда возвращаться. Вот Россия, она свою участь определила. Она сказала, что она тесно связана с Путиным. Есть Путин, есть Россия. Это Володин сформулировал. В Беларуси это не так императивно. Лукашенко не единственная фигура, с которой ассоциируется Беларусь. Потому что много есть в той же Беларуси и великих писателей, и великих правозащитников, которые оттянули на себя образ Беларуси. Беларусь после Лукашенко, возможно, и судьба у нее европейская. А вот что будет с Россией Путина после Путина, честно говоря, большие сомнения.
Ну вот про Россию, про великую державу в ее новостях мы всегда говорим в нашей программе, где-нибудь ближе к концу, поговорим и сейчас. И единственное, что хотел напомнить, во-первых, про лайки. Поставьте, пожалуйста, лайки, это помогает продвижению нашей программы. И вот ваши, там сколько на этот момент, почти 1000 лайков, очень здорово помогли ее продвинуть вперед. Ну и надеюсь, что вы поставите еще. Ну и, конечно же, это донаты, с помощью которых мы продолжаем наше общение в последние минуты выпуска. И там есть у нас штуки 4 доната, как минимум, да, 4 штуки. И вы можете присоединиться, если что-то хотите спросить у Дмитрия Львовича, неважно по теме программы, неважно по новостям или нет, по литературе, какие-то, не знаю, личные вопросы к Дмитрию Львовичу, пожалуйста, он на все отвечает. А вот новости великой державы, знаете ли. Чиновника, оштрафованного за растрату средств для сирот, переназначили на должность главы района в Новосибирске. Значит, что там, собственно говоря, произошло? Жил-был единорос, звали его и зовут Владимир Шубников. Его назначили на должность главы Купинского района единогласно, между прочим. Проголосовавших не смутило то, что в 2018 году Шубникова осудили за растрату средств для сирот по версии следствия. В мае 2014 года он и директор одной компании заключили муниципальный контракт на строительство дома для сирот на сумму около 19 миллионов рублей. Подрядчик дом не построил, но чиновник работы принял и оплатил их. Но, правда сказать, его преследовали по халатности, но уголовное дело прекратили просто штрафом, ограничились 40 тысяч рублей, да и все. Вот. Ну, может, с другой стороны, штраф-то, я уверен, он выплатил, искупил, так сказать, вину, и ничего страшного.
Ну, послушайте, здесь у нас абсолютно прямая литературная аналогия, которая очень своевременна еще и потому, что вся страна готовится к Рождеству и, разумеется, перечитывает рождественские повести Диккенса. Вторая рождественская повесть «Колокола», вторая четверть этих колоколов, вторая глава рассказывает о таком благотворителе, благотворителе, который произносит целый монолог, говоря, что помогать сиротам – совершенно бесполезное занятие. Истинный благодетель человечества – не тот, кто помогает голодным сироткам, а тот, кто их грабит, стремясь к тому, чтобы их количество было минимизировано. Там Диккенс почти напрямую цитирует Свифта, у которого в одном из памфлетов было сказано, что лучшее, что можно сделать с бесчисленными сиротками, это употребить их в пищу, просто сожрать, потому что все равно такое количество нищих никому не нужно. Там во второй четверти «Колоколов» важный, видный благотворитель произносит целую речь. Как было бы хорошо, чтобы нищие вымирали быстрее. Спасти их невозможно, а так они, по крайней мере, не будут мучиться. И несчастный посыльный Трухти в переводе, который слушает эту речь, с ужасом думает, что же это за люди, которые должны заниматься спасением сирот, а хотели бы заниматься их, так сказать, утилизацией. Да, там высказана впервые эта мысль Диккенсом, что истинным благодетелем англичан будет тот, кто уменьшит количество нищих, а уменьшить его можно одним путем, добившись, чтобы они вымерли. Как видим, ничего принципиально нового ни с парламентами, ни с парламентариями не происходит в таких страшных системах, как викторианская Англия и нынешний ее такой довольно вялый российский извод.
Да, я, конечно, вспомнил сразу другое произведение. Ну, что я могу еще вспомнить? 12 стульев, конечно
А
же.
что там напомнить? А, конечно, господи, голубой воришка Алькин.
Совершенно верно, совершенно верно. Между тем, помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании, один только Паша Емельевич по-гурмански крутил головой и снимал с усов капустные водоросли и с трудом говорил: «Такую капусту грешно есть помимо водки». «Новая партия старушек?» – спросил Остап. Это сирота, ответил Альхин, выжимая плечом экспертора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
Да.
Сироты.
Сиротки, золотые слова.
Тяжелое наследие царского режима.
Да. Тысячу раз убеждаешься, что лучше, чем эти два одессита, 20-е годы по-русски не писал никто.
Все так. Ну, да, у меня спектр небольшой, но иногда что-то припоминаю.
Абсолютно точно, да.
Вот.
Грех помимо водки, да.
А знаете что, Дмитрий Львович? Значит, была тут такая... Я хотел вас даже, знаете, не про новость спросить, а про мизансцену саму. Вот участники войны, ну, естественно, вот раньше, когда мы говорили «участники войны», сразу было понятно, что это Второй мировой и Великой Отечественной, да? Сейчас участники войны не поймешь какой, и скорее это будет вот той войны в Украине, которая есть. А и участники участникам, прямо скажем, сильно рознь. И вот участники этой войны на фоне танка попросили снова запретить концерт «Лолиты» в Волгограде. Даже не о «Лолите» речь, не о Волгограде даже, они просто встали на фоне танка. И это наемники ЧВК «Вагнер», волонтеры и, значит, какие-то еще участники, и призывали отменить выступление певицы из-за участия в «Голой вечеринке». Мы его смотреть не будем, но мы можем чуть-чуть посмотреть ради мизансцены, как это все выглядит. Ну, то есть, здоровые мужики какие-то уже, некоторым, как вы про Лукашенко говорите, о душе подумать пора.
Пора подумать о
И
душе.
все такое. Их больше всего заботит «Лолита», выступающая в Волгограде, и почему-то ее участие в «Голой вечеринке». Все ли в порядке у этих людей с головой? Я вот не могу себе ответить.
Нет,
Но...
не в порядке очень сильно, но, понимаете, вот нельзя отрицать одного. Я хорошо помню, это, правда, нигде не зафиксировано, но память-то моя при мне. Я хорошо помню, как Новелла Матвеева, мой тоже один из главных литературных учителей, она мне говорила: знаете, Дима, есть один безусловный признак мерзавца. Это когда он Волгоград в наше время называет Сталинградом. И она даже процитировала одного поэта, считавшегося вполне прогрессивным: «Сталинградский осколок с волгоградской земли». Она сказала, да, вот он все-таки ностальгирует, и он не может этого скрыть. Уж таких патриотов, как Матвеев, вот, было поискать. Ее стихи последние, они просто яро просоветские. Но Сталин был одной из фигур, которых она ненавидела. Поэтому она сказала, вот мы... Еще вы увидите, как люди будут требовать переименования в Сталинград обратно. Это она мне говорила в 83-м году, когда мне было 16 лет, и поверить в это абсолютно было невозможно. И она мне говорила, вы увидите, что они будут требовать обратно Сталинграда, они будут гордиться тем, что сталинградские осколки собирают, и они будут делать из этого города, разрушенного города, страшного города, от которого ничего не осталось, они будут делать главный символ. Вот вы увидите, как они будут клясться его именем. А мне было тогда, да, это и была еще сравнительно молодая Матвеева, ей было там чуть за 50. Мне очень трудно было поверить, что она так видит сквозь время. Она видела. И, честно говоря, ощущение было у меня от этого очень страшно. И вот когда я это вижу сейчас, я лишний раз думаю, такое же счастье, что мое детство, моя молодость прошли под сенью правильных людей. Матвеева и ее мужа Ивана Киуру, Слепаковой и ее мужа Мочалова. Главное, говорила Матвеева, главное, там, ваши годы, говорила она, ваши годы, трудно быть умным, но ваши годы, надо понимать, кого надо слушать, а кого нет. Вот их я слушал.
Золотые слова вообще,
Золотые
Дмитрий
слова.
Львович, золотые слова. Ну что же, наступило время донатов, как раз пара-тройка минут у нас есть, и донатов на штук 5, вот, которые я прочитаю. Вообще, следующий донат, первый донат прислал ноунейм из Батьяма, и я подумал, что это, конечно, отличное начало лимерика, ну что-нибудь
вообще,
вроде...
Да, нам прислал ноунейм из Батьяма.
Молодой ноунейм из Батьяма ждал признания контрактов и хлама. Но пришел уже год и сказал ему кот, не спеши, это тоже программа. Эту чушь сочинил мне чат GPT, это не я. Но даже он
Прекрасно.
умеет. Вот. Значит, да, короче, ноунейм из Батьявом присылает нам 50 шекелей и пишет: «Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Дмитрий Львович. Вопрос не совсем по теме программы, но очень интересно. Кого из современных русскоязычных поэтов, проживающих в Израиле, Дмитрий Львович высоко оценивает и советует к знакомству и прочтению? Свободу народам России, Венесуэлы и Ирана, победа Украине». По-моему, такое спрашивали уже на заре нашей
Нет,
программы, но, может
таких
быть, не о
поэтов
поэтах.
очень много. Нет, таких поэтов весьма
Да.
много. Во-первых, полгода живет в Израиле Ким, который, кстати, вступил в год своего 90-летия, и вполне по масштабам этой фигуры весь год его поздравлять, хотя отмечать мы, я уверен, все вместе будем 23 декабря. А помимо этого, Игорь Губерман жив, здоров, активен, и я его поздравлял с этим Новым годом, правда, не в прямом эфире, а в частном звонке. А замечательные барды продолжают там жить. Кемельфельд, например, который, по-моему, это и он автор хрестоматийного «Графини, мне приснились ваши зубы». Но если вру, поправьте. Бардовская культура в Израиле превосходно себя чувствует. Но лично моим фаворитом является Михаил Каруль, с которым я познакомился еще в Лито Александра Кушнера. Я туда ходил в армии. Миша Король уже был там одним из самых известных и перспективных молодых поэтов. Кушнер посоветовал мне к нему присматриваться, и я в этом совершенно не ошибся. Я думаю, что как раз Миш Король из живущих сегодня в Израиле поэтов, пусть не молодых, но еще и далеко не старых, а самая мне близкая чисто по-человечески фигура. Ну и, конечно, проза Якова Шехтера, абсолютно, на мой взгляд, замечательного создателя современной хасидской притчи, это находится на грани поэзии. Мне, кстати говоря, значит, жена, делающая красноречивые жесты из двери, напоминает, что довольно много времени в Израиле проводит и Иртеньев. И уж, конечно, Иртеньева нельзя не назвать одним из крупнейших ныне живущих поэтов. Но Иртеньев вообще довольно много по всему свету ездит, но пусть он знает, что некоторые его цитаты давно вошли в мою речь.
Продолжаем дальше. Спрашивает нас, точнее, Иван Иванович нам присылает традиционный подвешенный донат. Сейчас посмотрю чат. А Кирилл прислал нам такой донат. Добрый день, ребят. Стараюсь слушать ваши стримы, передачи. Также периодически спрашиваю вас о чем-либо, но ответа так и не получал. Расстройство сплошное. Вот решил написать через донат следующее сообщение. Ну вы типы, конечно. С Новым годом. Вопрос потом. Это проверка на вашу типость. Ну вот. Да,
Типы,
спасибо.
да, типы. Спасибо большое. И если по каким-либо причинам донат не доходит до программы, мой адрес dmybykov@yandex.ru открыт для ваших комментариев.
Да, так что
Да,
так.
пожалуйста.
Да, теперь дальше проезжаем. Дорогой Дмитрий Львович, как вы встретили Новый год? Какие книги о Новом годе или Рождестве вы любите?
Новый год я встретил, как всегда, в эфире «Эхо Москвы». Но не «Эхо Москвы», а «Живого гвоздя». Все желающие могли это послушать. И было больше 60, по-моему, поэтов в этот раз. И они продолжали уже после того, как я вышел из эфира. Значит, насколько я помню, из моих любимых рождественских историй по-прежнему два главных автора – Диккенс и Андерсон, которые, хотя и терпеть друг друга не могли, но оба одинаково наглядно демонстрировали в своих сочинениях жестокую сентиментальность. И самая моя любимая рождественская повесть Диккенса – это «Битва жизни», где, кстати, сказано: «Не разоблачайте фальшивых ветеранов, ибо все мы ветераны битвы жизни». Золотые слова. И из Андерсона «Девочка со спичками», «Красные башмаки», все его рождественские ужасы, «Ледяная дева», это безусловно. Ну и, конечно, стихотворение Бродского, одно из его рождественского цикла «Провинция справляет Рождество», и рождественское стихотворение Кибирова про «Их-то Господь вон какой». А вообще, мне кажется, что вот одна из главных проблем современной литературы – это отсутствие в ней святочных рассказов. От души рекомендую вам – это грех, я знаю, но все-таки от души рекомендую вам свой давний-давний рассказ «Девочка со спичками дает прикурить». Меня утешает то, что этот рассказ включен в рождественскую хрестоматию мировой литературы и переведен в этом качестве на английский язык. Ищем в интернете, девочки со спичками дают прикурить. Ребята, это хороший рассказ, он поднимет вам настроение.
Explorer of the Truth спрашивает, что происходит с Юлией Латыниной? Не очевидно ли вам, что ее исследования приводят, видимо, приводят ее, к тому, что сильные государства имеют полное право устанавливать свою волю, презирая человеческие ценности?
Очень хорошо, на мой взгляд, сказал об этом Александр Эткинд. То, что зло нормализуется, не повод его поддерживать. Да, действительно, в мире так происходит. Право сильного побеждает. Но нам не следует обожествлять право сильного. Максимум того, здесь вот я с Эткиндом согласен двумя руками, максимум того, что мы можем делать, это пользоваться иногда этой ситуацией и стараться обернуть ее во благо. Цели зла никогда не бывают благими. И Трамп освобождает Венесуэлу, скорее всего, ради нефти. И Сталин преследовал свои цели в войне, а не цель освобождения Европы. Но иногда людям удается случайно обернуть торжество зла в пользу блага. Вот этим и надо заниматься.
Ну и подвешенный донат, знаете, что спрошу. Значит, то, что вы можете не отвечать, это уж как
Отвечу,
получится.
отвечу, захочу, конечно.
Смотрите, Дмитрий Львович, наверняка вы на связи с Михаилом Ефремовым. Хотелось бы знать, остался ли он на светлой стороне?
О, знаете, мне надо ответить так, чтобы не
Я
повредить
почему и
себе.
сказал, что можете не отвечать. Я же не просто
Но
так.
я отвечу, нет, я отвечу абсолютно точно. Порвал со всеми, то для такого мужества, какое он проявил, дай бог всем, в том числе тем, кто не имел подобного опыта. Я продолжаю сильно сомневаться в том, что Михаил Ефремов виновен в той катастрофе, в которую вы обвиняли. Сомнения у меня, если помните, были с самого начала. В последнее время этих сомнений остается все меньше. Мне кажется, что Михаил Ефремов расплачивался за один из роликов, снятых перед тем, и что Михаил Ефремов в этом состоянии просто не усидел бы за рулем. Еще раз, судьба Михаила Ефремова еще сулит нам всем очень серьезные сюрпризы. Мы многое еще узнаем об этой истории, а в моей любви он может не сомневаться.
Спасибо большое, благодарю Дмитрия
Спасибо и
Быкова.
вам.
Спасибо, до встречи
Дай
через
Бог здоровья, увидимся с наступающим.
Да,
Пока.
значит, хочу нашим зрителям сказать, что, во-первых, точка, никто не отменял через 54 минуты. Насколько я знаю, итоги 2025 года в технологическо-политическом плане, скажем так, будут подведены, и выйдет эта программа, она будет в прямом эфире транслироваться, и чат там будет, как вы любите, все. Значит, дальше. А следующее это то, что для патронов, если среди наших зрителей есть патроны, я вот вижу не только патронов, но и наших спонсоров. В чате они выделены зелененьким. Друзья, не забывайте, что у нас чат для патронов будет по окончании точки, наверное, в 22 часа мы соберемся. В 22 часа по Москве. 21 по Киеву с Минском, 2, с Вильнюсом, в смысле 20 часов по Парижу с Берлином. Вот, только для патронов, как обычно, мы с вами сидим довольно долго, выясняем всякие дела, вы меня что-то спрашиваете, что как бы неуместно в других эфирах, и я вам все рассказываю, как у нас дела и все такое. В общем, очень теплые посиделки такие. Приходите в 22 по Москве. Те, кто еще не успел стать патронами, спонсорами и всем прочим, могут сделать это в описании к нашему ролику, и там увидите ссылочку и придете поучаствовать тоже, если вдруг хотите. Все, спасибо, до встречи, счастливо, пока.